Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник» Алексея Цветкова. «Факты и мифы столетия. Холокост в жизни Америки. Социальное, политическое и нравственное наполнение понятия». Новая книга историка Питера Новика. Впервые в эфире 3 августа 1999 года.
Атлантический дневник. В этом выпуске «Факты и мифы столетия». В Соединенных Штатах вышла книга известного историка Питера Новика «Холокост в жизни Америки». Тема катастрофы, постигшей евреев в нынешнем столетии, занимает в национальном сознании американского народа все более заметное место. И книга Новика отчасти исследует эволюцию образа катастрофы в этом сознании, отчасти эту эволюцию критикует. Если оценить ситуацию непредвзято, нельзя как минимум не удивиться. Хотя участие Соединенных Штатов во Второй мировой войне было во многом решающим для ее исхода, сама страна и ее население пострадали в этом глобальном конфликте сравнительно мало – а экономика скорее даже выиграла. Трудовая мобилизация военных лет вывела ее из многолетнего кризиса и заложила основы для бума 50-х годов. Война, потребовавшая от Америки небывалого напряжения производительных и духовных сил, тем не менее не стала для нее катастрофой, какой она была для побежденных Германии и Японии, для большинства европейских государств и, конечно же, для Советского Союза. Национальная память. Что касается самого Холокоста, то в годы войны, как известно, антигитлеровская коалиция уделяла непростительно мало внимания информации о массовом истреблении нацистами европейских евреев. Рядовые американцы впервые воочию убедились в чудовищной реальности нацистского окончательного решения, когда освобождали лагеря смерти, в первую очередь Освенцим. Сопоставление производительной мощи гитлеровских комбинатов смерти с предвоенной демографической статистикой позволило определить примерные масштабы преступления – от 5 до 6 миллионов уничтоженных евреев. Беспрецедентность этой акции, предпринятой с единственной целью истребления этнической группы, ибо Гитлер рассматривал еврейство именно как этнос, а не как религию, породила новый термин и новый состав преступления в международном праве – геноцид. В самой акции, увы, исторически нового было мало. Достаточно вспомнить хотя бы резню армян в Турции. Тем не менее, демонстрация эффективности современной технологии и государственного планирования как инструментов геноцида потребовала новых методов борьбы и предотвращения. Вернемся к книге Питера Новика. Объясняя цели, которые он ставил перед собой в работе над ней, историк задается вопросом, почему в Америке 90-х годов, 50 лет спустя после факта, и за тысячи миль от места происшествия Холокост занял столь значительное место в нашей культуре. Отсюда, по мнению Новика, вытекает другой вопрос. Так ли уж благотворно, как, по-видимому, думает большинство, та влиятельная роль, которую Холокост занял как в американско-еврейском, так и в общеамериканском общественном сознании? Уже из этих формулировок видна нарочитая полемичность книги Новика. И неудивительно, что среди отзывов на нее были и весьма критические. Поясним, что он имеет в виду. Сразу после войны, несмотря на шок, произведенный открытиями в Освенциме, Холокост, как убедительно демонстрирует Питер Новик, был пусть и крупный, но всего лишь одной из проблем в ряду других. Назовем хотя бы атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, не говоря уже о холодной войне, на долгие годы почти монополизировавшей повестку дня. Но холодная война уже 10 лет как позади, а ядерная смерть со времен Хиросимы стала скорее возможностью, чем вероятностью. Что же касается геноцида, он по-прежнему остается не только вероятностью, но и реальностью. Даже исключив спорные примеры, достаточно назвать Камбоджу или Руанду.
В Америке каждый год выходят книги, посвященные Холокосту. Публикуются десятки научных статей. Во многих университетах учреждены специальные кафедры по изучению еврейской катастрофы. Проходят дискуссии на страницах влиятельных журналов. Может быть, эта академическая и журналистская деятельность не очень заметна зарубежному наблюдателю, но фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера», независимо от его художественных достоинств, имел широкий резонанс во всем мире. Центральным событием, подтвердившим место еврейской катастрофы в коллективной памяти современной Америки, стало открытие в 1993 году в столице США Мемориального музея Холокоста. И хотя в широкой общественной поддержке этой акции сомнений не было, кое-кто все же выразил недоумение. Действительно, в американской истории была своя собственная катастрофа, куда ближе к дому, столетие рабства и бесправия чернокожего населения страны. И хотя по времени эта чисто отечественная катастрофа отстоит дальше, ее последствия вполне остро ощущаются и по сей день. Незачем быть экспертом, достаточно совершить туристическую прогулку по Нью-Йоркскому Гарлему. Между тем, общенационального мемориала трагедии американцев африканского происхождения в США нет и поныне, он только планируется. Упрек, который Питер Новик бросает общественному сознанию страны, в связи с неоправданной, по его мнению, фетишизацией Холокоста, вменяет этому сознанию вину отрыв от исторических масштабов и инструментализацию. Под историческими масштабами Новик подразумевает идею Холокоста, какой она была в 50-е годы. Одна великая катастрофа в ряду других. Что же касается инструментализации, хотя сам автор старательно избегает этого термина, примеры печально типичны. Употребление терминов «Холокост» и «геноцид» в повседневной полемике по самому неподобающему поводу – их приземление, десакрализация. В качестве аналогии российской публике ближе знаком ярлык «фашиста» или «коммуниста», который в пылу спора навешивается на любого упрямого оппонента, независимо от его реальной точки зрения. Что касается оппонентов самого Питера Новика, то они указывают в первую очередь на бессмысленность и непрактичность возвращения к историческому содержанию понятия Холокоста. Оказавшись в центре национальной памяти американцев, оно уже практически не подвластно сознательной манипуляции и корректировке. Знание истории вчерашнего дня дополняет сегодняшний опыт, но никак его не отменяет. Прибегая к математической формулировке, такое знание является необходимым условием, но не является достаточным. Невинных. Выдвижение Холокоста на первый план американского общественного самосознания чисто прагматическому толкованию поддается плохо. Известно, что в Соединенных Штатах проживает больше евреев, чем во всем остальном мире, и они могут влиять на общественное мнение, но этот аргумент не вытягивает тезиса, потому что в 50-е годы ситуация была такой же. Даже тысячи еврейских беженцев, прибывавших в США до войны и после из Германии и других европейских стран, не вызвали тогда коренного поворота в общественном мнении, какого добились время и история. Упрощенная прагматика, к которой все чаще с уверенным цинизмом прибегают российские публицисты и так называемые эксперты в толковании американских мотивов, прежде всего внешнеполитических, свидетельствует о непонимании, часто комическом, но чреватом для России и мира, далеко не комическими последствиями. Обычно они развертывают доктрину государственных интересов, извлеченную из нафталина прошлого столетия, но всегда бессильны объяснить эти интересы. Исторически так называемые государственные интересы заключались либо в территориальной экспансии, либо в сдерживании экспансии оппонента. Попробуйте применить эту доктрину к Сомали или к Боснии, и ее безнадежная наивность станет очевидной. Проблема Холокоста стала для современной Америки центральной именно потому, что она естественным образом смыкается с идеалистическими принципами Декларации независимости, Конституции, Лиги наций и Организации Объединенных Наций, этими плодами американского социального воображения, независимо от их исторического воплощения. Действительно, исторические манифестации идеализма нередко оставляют желать много лучшего. Вьетнамская война хорошо иллюстрирует пословицу «о пути в ад», вымощенным благими намерениями. Но полагать, что благие намерения всегда приводят в ад, значит вообще от них отказаться. Каждый волен толковать историю поступки Америки по-своему, принимая во внимание все факты, не закрывая глаз на неудобные. У публициста по определению свободы больше, чем у государственного деятеля, потому что ответственности меньше. Но идеи безответственной публицистики имеют свойство просачиваться наверх, в парламентские палаты и правительственные кабинеты. Национальные идеи и память – очень хрупкая материя, и, как мы сейчас увидим, тесно граничит с мифологией. Понять чужие мотивы помогают не предрассудки, а воображение. Что же касается фактов, то вот один из их числа. Выступая на церемонии открытия Мемориального музея Холокоста, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визел внезапно прервал свою речь, обернулся к сидящему сзади президенту Клинтону и сказал: «Господин президент, я не могу спать после того, что видели мои глаза в Боснии и Герцеговине. Пожалуйста, господин президент, вы должны что-нибудь сделать, чтобы остановить это ужасное истребление невинных». Когда говорит полномочный посол Холокоста, президент Соединенных Штатов слушает. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. Тема передачи «Факты и мифы столетия». У микрофона Алексей Цветков. В России Холокост был и остается на периферии национального сознания. Определить его центр можно одним словом – война. Война с определенным артиклем, если бы таковой существовал в языке. История российского столетия изобилует конфликтами и кровью. Но слово «война» без эпитетов неприменимо ни к Первой мировой, ни к гражданской, ни к афганской, ни к чеченской. Когда говорят просто «война», все мгновенно понимают, о чем идет речь. Самому слову «Холокост», до сих пор звучащему по-русски варваризмом, домашнего эквивалента уже, по-видимому, не подобрать. Слово это греческое и означает «всесожжение», «массовое жертвоприношение». Но в русский язык оно пришло из английского, явно из Америки, и еврейская «шоа» так и не получила шанса. Рассуждать о том, почему одна из величайших катастроф века отодвинута в России на задний план истории, можно долго, и проще отметить, что война в целом была огромным бедствием для всех. Общая катастрофа заслонила частную, хотя и несоразмерную, беду одного народа. Кроме того, официальное партийное учение о войне скрупулезно изымало все сведения об избирательном истреблении евреев, чем доводило идею нацистских газовых камер до абсолютного абсурда. Могло ли даже Гитлеру прийти в голову уничтожать подчистую сотни миллионов людей, обитающих к востоку от Рейха? Война сейчас может быть единственная реальная святыня, какая сохранилась у русских, даже несмотря на то, что прямых участников осталась редеющая горстка. Этих прямых участников понять несложно. В их жизни, искалеченной и обманутой режимом, был единственный и бесспорный момент истины, когда они знали, что идут на риск ради реальных человеческих ценностей, а не ради идеологических фантомов. И эта их убежденность запечатлелась в памяти новых поколений, лишенных собственных святынь. Чтобы удостовериться в центральности войны для русского национального сознания, достаточно развернуть любую газету в День Победы, независимо от ее позиции в политическом спектре. Куда девается все ерничество и умничанье? Вместе с умничанием, впрочем, пропадает и самый ум, рассудочная рефлексия, но такова уж специфика святынь. И однако, если все же прибегнуть к рефлексии, легко увидеть, как глубоко мифологизирована война в народном сознании. Не только в силу естественных процессов, которым подвержены святыни, но и прямой волей идеологов. В Соединенных Штатах уже давно обращают внимание на центральность образа войны в российской социальной психике. Эта центральность в годы Холодной войны была одним из главных аргументов сторонников мягкого отношения к Советскому Союзу. Дескать, Россия за свою историю многократно подвергалась агрессии. И некоторая подозрительность в ее реакции на внешний мир объяснима и закономерна, ее просто надо принимать во внимание. Знаменательно, что одним из видных сторонников этой доктрины умиротворения был тогдашний журналист, а ныне заместитель госсекретаря США Строуп Телбот. Отвергая этот аргумент и апеллируя к статистике, американские ястребы отмечали, что из всех вооруженных конфликтов, в которых участвовала Россия с начала XIX века, в большинстве зачинщиком была она сама, и что независимо от того, какая из сторон была агрессором, Россия в результате всегда расширяла свою территорию. Что же касается самой России, то ее отношение к Америке порой резко менялось, в том числе у нас на глазах. Но как расположение, так и неприязнь обычно опирались на исторически сложившиеся и довольно карикатурные представления об Америке. Страна Голливуда, Микки Мауса и Макдональдса с примесью уже совершенно мифических ковбоев, гангстеров и разбойников-капиталистов. «Зеркальные отражения России в деготных сапогах и тулупах, с луковицами куполов и медведями на городских улицах». Холокосту и вообще духовному измерению в этой картине нет места. Духовность в любом случае считалась прерогативой русских. Этот анализ позволяет лучше понять причины натянутости, возникшей между Россией и США по поводу Косово и вообще югославской проблемы. В Косово, а до этого в Боснию, американцы прибыли не из мнимых государственных интересов. И даже не из необходимости помочь европейцам или отстоять престиж НАТО, хотя оба эти мотива присутствовали. Их привела туда, в конечном счете, просьба бывшего узника нацистских концлагерей, публично адресованная президенту страны. Российские газеты не устают повторять, что средний американец понятия не имеет, где находится Косово. Но средний американец очень хорошо знает, что такое Холокост. Что же касается России, то хотя реакция власти на интервенцию НАТО в Косово публично мотивировалась именно государственными интересами, пусть и вполне фиктивными, реакцию народа, в целом отрицательную, определил национальный архетип войны – дихотомия агрессор-жертва с противостоянием не столько НАТО-Сербия, сколько США-Россия. Черно-белый контраст народной веры с многолетней ретушью идеологии не допускает, что у войны может быть совсем иная алгебра. Отсюда никак не вытекает автоматическая правота НАТО и Америки, и анализ будет неполным, если не включить игрока, сделавшего первый ход – саму Сербию, ибо с фактическим дезертирством Черногории Югославия превратилась в фикцию. Косовский завет. Сербский миф, этот исток национальных претензий, в последние годы, хотя и не в первый раз, облетел весь мир. И повторять его почти излишне, но все-таки напомним. В 1389 году на Косовом поле, на востоке Косово, в сердце средневековой сербской империи, состоялась битва между сербами под командованием царя Лазаря и турками-османами во главе с султаном Мурадом. Битва завершилась поражением сербов и гибелью самого Лазаря. Но до ее окончания отважный сербский воин Милош Абилич обманом прокрался в шатер султана и убил его ударом кинжала. Битва могла закончиться иначе, если бы не измена зятя царя Вука Бранковича в разгар сражения, перешедшего на сторону турок. Тем не менее, жертва сербского народа была не напрасной, и хотя сам он поплатился свободой, путь в Европу был туркам закрыт. А вот совсем другая картина из книги британского историка Ноэла Мелкома «Косово. Краткая история». То немногое, что известно об этой битве наверняка, можно изложить в нескольких словах. Сражение было напряженным, и обе стороны понесли большие потери. Как Лазарь, так и Мурад были убиты. По окончании битвы поле боя осталось за турками. Мураду наследовал его сын Баязид, командовавший частью турецких сил во время битвы. Лазаря сменил на престоле его несовершеннолетний сын Стефан Лазаревич, который, наставляемый матерью, вдовствующей царицей Милицей, позднее согласился стать турецким вассалом. Конец цитаты. Все, так сказать, идеологические обстоятельства, столь важные для сербской национальной идеи, вымысел. Не было измены Вука Бранковича. Не было никакого Милоша Абилича, которого до XIX века именовали Кабиличем, но затем решили облагозвучить. Вместе с сербским ополчением против турок сражались и албанцы, коренные жители этих мест. Возможно, что контингент албанцев был также и у Мурада, но почти нет сомнения, что в его войске были сербы, в том числе один из главных героев сербского эпоса, давний турецкий вассал Марко Кралевич. И уже совершенно достоверно, что битва не закрыла османам пути в Европу. Скорее, широко распахнула, и лишь 300 лет спустя австрийцы и поляки остановили их под стенами Вены. Но зато хорошо известно, что было на самом деле с тех пор, когда Сербия вновь возникла на карте Европы и принялась осуществлять права, якобы дарованные ей мифическим Косовским заветом. В течение этих 120 лет она регулярно десятками тысяч вырезала косовских албанцев, передавала их землю сербским колонистам, подвергала насильной депортации, превращала мечети в конюшни, запрещала обучение на албанском языке и вообще его употребление. Парадоксальным образом, годы правления Тита были для косоваров передышкой. Коммунистическая идеология в сплаве с австро-венгерскими и османскими уроками оказалась куда более щадящей, чем националистическая мифология Сербии. Но и Тита, и Югославия в прошлом. Косовары остались один на один с палачом. Полагать, что имя этому палачу Милошевич, наивно. Еще наивнее думать, что с устранением Милошевича все успокоится. Не Милошевич придумал Косовский завет. Не он писал ученые книги, доказывая, что у албанцев до недавнего времени были обезьяньи хвосты. Не он отрезал тысячам косоваров носы и уши. У него были предшественники. Отчего ему оказаться без последователей? Смерть фюрера не заменит необходимости искоренить нацистскую мифологию. Если у кого-то есть терминологические сомнения относительно последних сербских мер в Косове, вся история албанцев в границах Сербии приводит на ум несомненное слово «геноцид». Публикация книги Питера Новика в Соединенных Штатах показывает, что в истории и в общественном сознании этой страны нет неколебимых постулатов. Ученым-коллегам и просто читателям Новика предстоит разобраться в справедливости его сомнений. Зато хорошо известна, по крайней мере, одна страна, где публикация подобной книги пока немыслима. Россия все еще движется посередине, но до перепутья между идеалом и мифом уже недалеко. Если всерьез заходит разговор о национальных святынях, горе тем, от кого эти святыни примутся защищать. Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали «Атлантический дневник». С вами прощается ведущий Алексей Цветков.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Убийство Игоря Кучера. Государственная премия Якутскому театру за спектакль «Король Лир». Передачу в московской студии подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 2 августа 1999 года.
У микрофона Марина Тимашева. В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». В конце июня в Москве в собственной квартире на Басманной улице убит актер, театральный режиссер и создатель первого в России драматургического агентства Игорь Кучер. Государственной премией России награжден Якутский драматический театр имени Платона Аюнского за спектакль «Король Лир». В Москве мне удалось встретиться с главным режиссером театра и министром культуры Республики Саха Андреем Борисовым. В конце июня в своей квартире на Басманной улице в Москве был убит артист, режиссер и создатель первого в России драматургического агентства Игорь Кучер. Из квартиры исчезла незначительная сумма денег, и вряд ли она послужила мотивом убийства. Убийца, по всей вероятности, был знаком Игорю Кучеру. Удар нанесли, когда он заваривал чай. Агентство Игоря Кучера называлось «Клуб 96». В 96-м году оно было создано и самим фактом своего существования опровергало мнение о ненужности современных драматургов театром и наоборот. Мой сегодняшний собеседник, драматург Михаил Бартенев, совершенно убежден в том, что вопрос вообще ставится неверно.
Да нужны. Словно говоря, из этих 300 авторов, наверное, не так много театры ставили. Но ведь в задачу театра не входит обязательно, да, накупить портфель пьес и быстро-быстро их, значит, все реализовать. Во-первых, какие-то пьесы лежат и ждут своего часа. Там, по 5 лет какой-нибудь театр говорит, ты знаешь, до сих пор твоя пьеса вот лежит вот все время на видном месте. Ну, не знаю, вот не могу по тем причинам, по другим, но обязательно поставь, потому что хочу ее поставить. Ведь если даже посмотреть репертуары театра, ну идут же современные. Что, ну, я не знаю, ведь, а дальше, а вот это уже дальше разговор, какие драматурги говорят о невостребованности. Вы не хотите писать коммерческие пьесы, ну, совершенно понятно, что эта система театра сегодня хочет иметь набитые залы, зарабатывать деньги. Вот он сегодня такой театр, и любой драматург, хочет он или не хочет, есть некий обслуживающий персонал. Если ты не хочешь быть обслуживающим персоналом, если ты просто чистый художник, тогда не надо обижаться. Вот ведь в чем только проблема. Кто-то нашел себе совершенно замечательный, так сказать, выход на Запад. Там Шипенко, Сорокин, да. Очень, на мой взгляд, расчетливо, грамотно совершенно. То есть сделано все, просчитано. Не уважать такого рода точный, расчетливый талант. Это тоже талант. А как же? Вот, ну просто, ну каждый выбирает себе, но при этом ведь, ну, смешно Сорокину обижаться, что пьеса, где каждое третье слово матом, не играется в МХАТе.
Игорь Кучер, как и Михаил Бартенев, тоже думал, что театры нужны драматургам, а драматурги – театрам. Иначе в компьютере создателя агентства не хранилось бы около 300 имен одних только авторов пьес. Идея агентства, кстати, была подсказана Игорю Кучеру Михаилом Бартеневым, и по сути своей она необыкновенно проста.
Авторы, которые хотят, чтобы их пьесы прочли в театрах, платят какие-то не очень большие деньги за выпуск листовки с аннотациями пьес, которые, в принципе, они сами могут и составлять. Не хотят, их составляет агентство, то есть Игорь Кучер. Выпускается такая листовка, рассылается по всем театрам и театрам-студии России, по отделениям союзов театральных деятелей областным по всей стране. Дальше театр, который заинтересовался той или иной пьесой, делает заявку и получает наложенным платежом экземпляр пьесы. Это не очень большие деньги, риск невелик. Это совершенно не значит, что эта пьеса будет ставиться. Человек платит деньги, вот я, да, платил деньги. Я, несмотря на то, что Кучер меня называл отцом-основателем, я регулярно за каждую эту листовку, точно так же, как и все, на общих основаниях платил те самые, там, не помню, $80. Там, ну, это зависело от объема, от тиража, от рассылки. За что я платил деньги? Во-первых, за то, что меня знали, продолжали, так сказать, помнить, да, регулярно, раз в полгода к ним приходила очередная листовочка, где была какая-нибудь моя новая пьеса, а даже если к тому времени новой не было, значит, еще раз старые, кто-то пролистывая на что-то наткнется, позвонит, попросит. Я платил прежде всего за информацию. Во-вторых, я платил за покой. Когда мне звонили и начинали чего-то там из театров просить, я всегда говорил, ребята, звоните клуб 96 Кучеру. А так, вообще говоря, это дело было поставлено на поток. И я мог этим делом уже не быть озабоченным.
Бюллетень, который издавал Игорь Кучер, в последнее время представлял собой толстенную книгу. В ней и современные пьесы, и переводы иностранных, прежде не переводившихся произведений. Игорь Кучер сам искал авторов и переводчиков, сам составлял картотеку и перепечатывал пьесы, ходил на почту, их рассылал, сам делал дизайн бюллетеня и ни за что не соглашался выпускать его без обложки, которая делала издание красивее, но дороже. Клуб 96 занял таким образом нишу самоустранившегося Всесоюзного агентства авторских прав и не составил конкуренции толстым журналам вроде «Современной драматургии» или «Драматурга», потому что в них печатались пьесы, соответствующие определенной политике издания. Игорь Кучер был вынужден по капле выдавливать из себя редактора и цензора.
И мы с ним часто этот вопрос обсуждали, должен ли он быть как бы редактором. То есть его ли дело проводить отбор? Трудный вопрос. Либо я просто пересыльный пункт, откровенно графоманов он отсекал. При всем при том, но все-таки как нормальный, ну, не очень к нему это слово, конечно, бизнесмен подходит, но все-таки это, да, определенного рода бизнес. Конечно, он понимал, что нельзя как только он начнет распространять пьесы по своему вкусу, то это уже станет вообще не только что не малодоходным, это просто станет убыточным. Так, если говорить в теории, да, любой человек мог принести пьесу, и если она была профессиональна, ну просто элементарно профессиональна, то человек платил какую-то, вот так сказать, установленную сумму, и дальше пьеса рассылалась.
Никто из драматургов при этом толком не знал, какой постановкой обязан клубу 96, а что поступило в театр самотеком или каким-то другим путем. Поэтому, если пьеса в театре ставилась, автор получал гонорар, а Игорь Кучер уже нет.
Это ни в коем случае не был аналогом, скажем, вот немецкого драматургического агентства, которое покупает у тебя права. А, соответственно, да, и доходы делятся, то есть, да, там скорее наоборот, там издательство делится со мной, с автором, своими доходами от продажи моей пьесы. Здесь же было чисто пересыльный пункт, бюро.
Сейчас в Москве осталось 3 аналогичных агентства. Одно – Сергея Маргулиса, это дебют-центр, расположенный в Доме актера. Второе – Ольги Новиковой в Союзе театральных деятелей России. Третье – частное – режиссера Андрея Санатина. Но Игорь Кучер был первым. И, говоря по правде, все 3 оставшихся посредника не выполняют и половины той работы, которую проделывал он.
Игорь был первый, безусловно. Безусловно. Идея, может, и витала в воздухе, но Игорь был первый. Он вообще очень много сил тратил на то, чтобы как-то, ну, легализоваться, чтобы какую-то официальную крышу получить. То есть вот это его одиночество, это был не уход от налогов, там, да, так сказать, прятание, а просто потому что он не мог найти, это настолько был, ну, скажем так, малодоходный бизнес, что это никому было не интересно. Я с ним сам не раз ходил, он меня просто просил, как, ну, поддержка, прийти там, я еще кто-то приходил куда-то там в какую-нибудь редакцию журнала там или еще, так сказать, предложить. Ну, давайте некую комбинацию приду. Ну, естественно, любой там, условно говоря, журнал, неважно, что это, любая, так сказать, организация сразу искала, ага, а сколько мы сразу с этого будем иметь? А сразу с этого иметь было совершенно невозможно, ничего. Для начала просто нужно было дать возможность Игорю заниматься этим не у себя дома, а у него же был проходной двор. А он еще жил замечательно для этого агентства у 3 вокзалов. То есть практически вся страна театральная, которая, значит, мигрировала туда-сюда, они все первым делом прямо с поезда с вещами к Кучеру уже выложена. И как он мне как раз говорил, что, ну, говорит, ну ведь я понимаю ее прекрасно, это же невозможно так жить, когда у нас тут просто филиал какой-то непонятно гостиницы или чего, потому что все время какие-то вещи, чемоданы, сумки, и сидит человек и читает 12 пьес подряд. Так что это была попытка постоянная вот найти что-то, где как-то обосноваться, чтобы это все-таки был какой-то офис, все. Но это вот не находило пока никакой поддержки, а сейчас, вероятно, это нам все предстоит, потому что очень не хочется, чтобы это дело, вот весь этот гигантский труд, и чтобы это вот все сейчас вот так пропало.
Игоря Кучера, маленького, рыжеволосого и очень красивого человека, больше нет. И вероятнее всего, что тот же Михаил Бартенев, с которым я разговаривала, вынужден будет возглавить осиротевшее агентство. На волнах «Радио Свобода» театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Государственной премией России уже во второй раз награжден Якутский театр драмы имени Платона Аюнского. В 1985 году на гастролях в Москве театр имени Платона Аюнского показал спектакль «Желанный голубой берег мой» по произведению Чингиза Айтматова «Пегги пес, бегущий краем моря». Нивх создает сюжет и миф, киргиз дает им материальное воплощение, якут находит сценическое прочтение, так писал тогда Владимир Санги. В 1986 году главный режиссер театра Андрей Борисов был удостоен государственной премии Советского Союза. Тогда же о нем заговорили, как об одном из лучших режиссеров страны. Земной за него поклон Андрею Гончарову, воспитателю таких режиссеров, как Андрей Борисов или Эймонтос Некрошус. Оба они соединили русскую психологическую школу с мощной национальной культурной традицией. Оба основали поэтический театр, театр образов. Никогда не забыть, как летел со сцены в зрительный зал подвешенный на канатах утлый челнок, и каким восторгом светилось лицо мальчика Кириска в исполнении ныне народного артиста России Ефима Степанова. Столь своеобразного, сурового и нежного спектакля любителям театра еще долго видеть не доводилось. Пьеса-притча звучала как античная трагедия. В 1987 году, когда открывался в Москве Театр дружбы народов, из Якутии привезли доброго человека из Сезуана Бертольда Брехта. Актеры исполняли брехтовские зонги кылысахом. Это особенная фольклорная техника пения. Через эпический театр Брехта, говорил тогда Андрей Борисов, мы идем к якутскому эпическому театру. Бессмысленно пытаться восстановить то, что создавали наши предки. Создавая спектакль якутского эпоса «Алан Хо», я буду говорить языком Толстого и Шекспира, и эхом возникнет «Алан Хо». В 90-м году театр действительно привез в столицу якутский эпос «Кудангса Великий». Кудангса – великий шаман, посредник между людьми и духами. Шаманы добывали детей бездетным родителям, усмиряли непогоду, изгоняли злых духов и провожали души умерших в селения мертвецов. Даже лежа в могилах, шаманы продолжали камлать, поэтому возле их погребений часто слышен гул бубна и звон привесок шаманских плащей. Рассказы о странствиях души шамана образовывали биографические серии, вроде истории Кудангсы. Все в спектакле выглядело натурально. Костюмы, кубки, веревки из конских волос. Солома это называется. В звуковой партитуре использовалась древняя музыка якутов. Театр возвращался к шаманскому ритуалу. Ритм становился одним из главных действующих лиц спектакля. Так считает Андрей Борисов.
То нам в этом смысле, видимо, повезло нам с якутом. Потому что шаманы, там, Алан Хо, эпос, там, это очень близко-то. Я говорю всегда громкие слова якобы, но я убежден в этом, что можно будет синтез вот этого. Вот мы же актеры-то русские школы закончили, театральную школу. Европейский театр, мы знаем уже европейский театр. Азиатский театр мы такой, и вдруг восточный театр, такой синтез может появиться. Интересная такая история. На этом, на пении, на таком. Уже не такое пение, а на ритме этого пения. Ритм это. Татим называется, татим ритм. Сам ритм будет становиться фактором этого. Даже не зрелище, а именно ритм. А потом я понял, для театра ритм это самое главное. Не зрелище, а ритм. Ритм можно расстроить все или собрать все, гармонию сделать.
Чтобы хоть примерно составить себе об этом ритме представление, послушайте, как играют на хамусе, конечно, для своих друзей, главный режиссер театра и нынче министр культуры Республики Саха Андрей Борисов и лучший артист труппы Ефим Степанов. Во всех постановках театра была занята Степанида Борисова, исполнительскую манеру которой сравнивали с манерой выдающейся греческой актрисы Анастасии Папатанасиу. А сравнить то, как поет Степанида Борисова, фактически не с чем, потому что мало кто в таком совершенстве владеет техникой горлового пения. В новом спектакле, к сожалению, Степанида Борисова не занята. Но короля Лира играет тот, кто был прежде мальчиком Кириском, Ефим Степанов. Андрей Борисов поставил страшный спектакль. По всей сцене разбросаны автомобильные шины. Ими раздавят шута. Так режиссер решил старую, мучительную для искусствоведов проблему исчезновения центрального персонажа прямо посередине пьесы. На первый взгляд, концептуальное решение окажется тесно связанным с реальной жизнью. Незадолго до начала репетиций какие-то юноши напали на Ефима Степанова. Они избили его ни за что, почти до смерти. Врачи собирали его по частям. Крошечного, 1,60 м, худенького, как тростинка, немолодого человека и лучшего артиста Якутии. Он падал в обморок на репетициях. Жестокий архаичный мир шекспировской трагедии сошелся с не менее варварским современным, и это дало ему дыхание. Гортанный звук якутского языка, как ни странно, придал трагедии ощущение правдоподобия.
Это я выгоняю Корделию.
Шины и металлические палки, которыми убивают в этом спектакле, как выясняется, не есть плод чистого воображения режиссера Андрея Борисова.
У нас шоссейные дороги такие, очень такие узкие, да? И потом, значит, как только чуть в ту сторону, то от асфальта там грязь такая, болото там. Потому что земля такая очень вечная мерзлота, но весь мир все так двигается, плавает там. И однажды осенью, когда я шел с дачи домой, это поздно было там, по-моему, шел дождь такой сильный такой. На встречу машины едут, я проскользнулся, упал, и вдруг, значит, останавливается «Жигули», такой по фарам видно это. И оттуда, значит, выходит двое молодых людей, и один из-под этого сиденья достает железный такой прут такой. Мартировку называется. Жук, звук такой, жук, на всю жизнь запомнил. И они на меня пошли так. Один другому говорит, дай ему по голове. Говорит. А это, гляжу, болото такое. И они, ну, метров четыре не дошли, и вдруг другая машина подъезжает, тоже светит. Да. И тогда они чуть испугались, и они сели, уехали. И я вот после этого кричал так. И тогда я подумал, что это вот Король Лир, наверное, так кричал. От радости, что только что сейчас секунда и смерть, и секунда и жизнь. Вот такая история.
«Дикая реальность», великая европейская пьеса и национальные обряды встречаются в спектакле Андрея Борисова и заставляют задавать вопросы самому режиссеру. Например, о том, что означают веревки с цветными ленточками, огораживающие пространство спектакля. В сцене ослепления Глостера они будут разорваны, а в финале на них повесят Корделию.
Это очень древний, это восточный такой, восточно-азиатский, обрядовая веревка. На самом деле она соткана из конских волос, веревка. И туда привязаны разноцветные материалы, да? И еще привязаны такие из бересты всякие игрушки, там, лошадей и так далее. Да. И место, где идет праздник, да? Место, где идет праздник, они огораживают. И тогда злые духи не попадают туда. Потому что это, ну, не могут они, дураки такие, не могут попасть туда. Поэтому этот берег, он очень для якутов, Салама называется, Салама. Очень такой простой, тоже очень близкий к сердцу, да. И я вот в спектакле, он появился, я не знаю, как-то, тоже случайно как-то появился. Я подумал, что чего-то не хватает такого, все кругом железо, кругом это. И я говорю, давай, оберег, такое делаем. Потом мне показалось, что нельзя войти в этот спектакль, не уберечь себя. Потому что слишком много там убивает, там, даже у якутов даже игра в смерть, игра там это считается это плохо это. Поэтому уберечь надо себя, как-то оберечь себя. Вот. И поэтому, когда я актерам говорю, вы заходите сейчас в пространство трагедии, вот вы, когда вы через веревку заходите, вот это вот, для них это очень важно. Шаг такой, переступить вот это, вступить этот в круг такой, да, в круг трагедии, круг этой шекспировских мыслей. Это. Он же как-то был закрыт для нас до этого спектакля. Один момент вот на всю же запомнил, что такое якутский актер. Это природа якутского актера, чтобы понимали. Когда я им сказал, что Корделию повесят на этом обереге, на этом, на Салама, все сказали, они грех, говорят, и никто не соглашается это. Потому что Салама предназначена как раз, чтобы спасать от этого. И вдруг, значит, и то есть, мне кажется, мысль вот в этом спектакле заложена еще одна из мыслей, которую я хотел, о том, что вот человек стал таким, что даже оберег этот, который это Саламу, превращает в орудие убийства.
сказать правду, я никогда не видела ни в советском, ни в российском театре настоящего хорошего короля Лира. Обыкновенно даже самые умные режиссеры решают пьесу как бытовую драму. Ну, так сделал, скажем, Сергей Жинавач в театре на Малой Бронной. Но в этом случае почти невозможно описать сценическим языком кровавую дикость пьесы. Представьте сами, что герцог собственными руками вырывает глаза своему родственнику. И попробуйте как-то объяснить это, если вы имеете дело с драмой или мелодрамой. Дело в том, что в шекспировских пьесах люди разговаривают не только друг с другом, но с какими-то надмирными силами. Без веры в них не существует шекспировской трагедии. А якуты верят языческим богам. Они верят в то, что верхний мир принадлежит добрым божествам, средний — людям, а нижний — злым духам. Вот в «Короле Лире», правда, остался только один — нижний мир, злой. Доброе божество Йорунг Аит-Тойонг, гласит легенда, сделала статую, чтобы создать людей. Но злые духи проникли в дом и испачкали каменные изваяния. Тогда Йорунг вывернул статую наизнанку. С тех пор люди внутри полны грязи. Театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Елена Колупаева. В программе использована музыка Александра Пантыкина, а также якутской рок-группы «Чолбон». Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска. Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».